Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С нами гости Лев Прыгунов. Здравствуйте, Лев.
Добрый день.
С нами Юрий Богомолов. Здравствуйте, Юрий. Юрий
–
кинокритик. Лев – актер очень известный, популярный советского и российского кино. И разговор у нас пойдет о параллелях, которые мы усмотрели, и, может быть, вы усмотрели, между советским кино и путинской Россией сегодняшнего дня. Как советское кино предсказало сегодняшний день? При всей своей зашоренности, зацензурированности, вдруг мы видим какие-то прозрения, просветы и параллели, которые протянулись прямо в сегодняшний день. Но я сначала... Мы вот сразу начнем с того, что я вам покажу одну жесткую параллель между фильмом «Гараж» и заседанием Московской городской избирательной комиссии, даже Центральной избирательной комиссии по делу Любови Соболь. К большому сожалению, с Любовью случилась сегодня крайне неприятная история. Пригожинские на нее напали, облили какой-то дрянью, фотографировали все это, снимали. Она уже об этом написала. По счастью, со здоровьем все в порядке. Но то, что ее преследуют и прессуют, это совершенно очевидно. Но мы посмотрим, какая там получилась параллель. Но сначала я вас прошу, вернемся на два дня назад, 27 августа, отмечался День российского кино, которое не захотели отмечать отдельные российские кинематографисты. Например, Виталий Манский и Виктор Матизен отметились, сказав, что это день национализации советского кино, день национализации. Национализированы были фонды в 19 году большевиками. Ну, зачем же мы его отмечаем? Как вы к этому относитесь? Вот отмечать день 27 августа как день кино или забить на это дело?
Я?
Конечно.
Вот, честно говоря, я как-то вот в череде всяких кризисных моментов и связанных с этим личным отношением, вот день или праздник кино, он как-то не на первых местах. Это, мне кажется, ну, можно индивидуально так или иначе среагировать. Можно, я лично не отмечал.
И вообще по жизни не отмечаете.
И по жизни как-то нет.
Ну, вы, может быть, потому что кинокритик, а не человек вот этого процесса. А Лев Прыгунов отмечает?
Знаете, я не против этого праздника, потому что, хотя я кино к советскому отношусь очень-очень критически, но праздник никакого отношения к идеологии к этой не имеет. Праздник кинематографистов, праздник актеров, праздник режиссеров, праздник людей, которые работали в кино. Это мое мнение. И я с удовольствием получал поздравления и поздравлял своих коллег и своих приятелей.
Ладно, не будем бороться с этим праздником. Пусть зрители решают. Нет, зрителям вообще все равно. По-моему, это совершенно не народный праздник. Это праздник кинематографистов, но некоторые от него отказались. Ну и пусть они отказались.
Я предлагаю... Очень достойные люди, кстати,
отказались. А с нами
отказались
на связи, между прочим, Лея Хиджакова. Леечка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас слышать, и я думаю, что мы вас вот-вот уже увидели. И я сейчас же начну с нашего видеоролика. Это абсолютно, вы сейчас, может быть, вам будет интересно посмотреть, это та параллель, которую, ну вот я, например, увидела и попросила свою коллегу Анну Хламову воссоздать эту параллель для вас всех между заседанием Центральной избирательной комиссии во главе с Эллой Памфиловой и между заседанием правления кооператива гаражного во главе с Ией Савиной, давайте, которую, конечно же, исполняет Ия Савина, это актриса Ия Савина, а Элла Памфилова исполняет саму себя. Давайте посмотрим.
Мы вас спросили о том, что давайте для того, чтобы мы могли изучить ваши документы, дайте нам предварительно. Никакого официального права у вас еще туда обращаться к нам не было. Это была наша добрая воля, и мои представители ходили туда, чтобы собрать больший массив материалов, и для того, чтобы помочь вам нужный момент отстаивать свои права.
Сколько же мы для вас сделали, боже мой! По скольким кабинетам мы ходили, скольких людей уламывали, сколько унижений испытали, сколько нервов, крови и здоровья мы потратили. И все для общего блага.
Принимая решение, в том числе смотря, скажем, все документы вот совокупности, если мы видим, что у нас возникают какие-то сомнения, мы не штампуем просто их выводы. Мы по совокупности дополнительных факторов трактуем, скажем, в данном случае мнение эксперта для нас не решающее. Мы трактуем это в пользу кандидата.
Мы тщательно взвешивали каждую кандидатуру. Мы принимали во внимание все. И кто когда вносил деньги, оказывал помощь строительству, ездил хлопотать в различные инстанции.
Прошу поставить на голосование вопрос о том, поддерживаем ли мы это постановление.
На основе этих заявлений вы можете восстановить меня в выборах прямо сейчас.
Голосуем.
И вы затыкаете меня сначала, с самого начала выступления.
Вас невозможно заткнуть.
Первого выступления.
Товарищи, кто за?
Голосуем.
Я против! Сначала надо голосовать, кто против!
Уйдите, Хвостов.
Если бы я была в брюках, я бы две ноги задрала.
Жена Гуськова, уйдите отсюда, покиньте собрание, вы ведете себя безнравственно.
Против, кто воздержался, принято единогласно, вам отказано, вы свои возможности, шансы не использовали.
Да, стыдно, стыдно, товарищи, но голосовать надо.
Голосовать, конечно!
Как? Извините, я вас перебил.
Пожалуйста.
Минуту. Да. Дмитрий Гудков, штаб,
хватит.
Виталий Венедиктов.
Достаточно.
Просто в дополнение.
Хватит.
Нас тоже.
Вы знаете, мое терпение тоже не безгранично.
Молчать! Хватит! Смирно! Одна бумага рвет, другой на столе валяется, третий истерики устраивает про яблони, тут рассказывает частный собственник. Все кандидатуры утверждены и согласованы. Вам что, порядки наши не нравятся?
Ну вот, я сразу обращусь к Лии Ахеджаковой. Лия, вы когда снимались, вы когда делали это кино, вы могли себе представить, что через столько лет мы будем его заново смотреть в реальной жизни?
Не могла себе представить, не могла. Но правда, я помимо вас, когда я посмотрела вот то, что мы сейчас увидели, подождю, по-моему, я подумала, боже мой, Ия Савина, абсолютно один к одному. Все-таки вот так проверяется сила искусства. Понимаете, оказывается, этот гараж и сегодня бьет во все колокола. Похоже так, и так смешно, да. Если бы не было так страшно.
Да, это я имею в виду, что когда совершенно вот мы с вами, я по свободе видела эту трансляцию, вы видели это «Подождю», эту трансляцию этого заседания, и мы увидели с вами одну и ту же Ию Савину в обеих этих, в этой трансляции, по обеим этим компаниям, по этим, как сказать, телекомпаниям по нашим. Двум она шла одновременно, и два человека смотрят и видят одну актрису.
Да. Первое, что я подумала, когда это видела, я думаю, боже мой, как же Ия Савина это потрясающе сыграла. И вдруг через столько лет опять. Никогда такого не было, и вот опять.
И вот опять.
Это Черномор.
Понятно.
Как режиссер я еще угадал.
Как режиссер?
Ну, конечно.
Ее.
Да.
С этим образом. Вы имеете в виду режиссер Владимир Путин, который назначил Аллу Памфилову?
Я имею в виду режиссера Эльдара Рязанова, который угадал Савиной.
Да. А потом еще один режиссер повторил. Это, знаете, вот как есть ремейки вот этих вот фильмов. Теперь вот сделал режиссер Владимир Путин, сделал ремейк в виде в этом образе.
В том и дело, что реальность иногда как бы перешибает всякие выдумки, вымыслы, предположения, фантазии. Да, вот нынешняя, так сказать, Россия очень сильно напоминает некоторые фантазии, утопии, антиутопии.
Всех лет. Всех лет. Я и вас тоже хотела бы спросить, Лев, когда вы снимались в том кино и видели какие-то фильмы, которые казались тогда, ну, например, «Гараж» был просто запрещен в некоторых городах, он не сразу пошел. Вы видели фильмы, которые отправлялись на полки по разным причинам. Вы тогда думали... о том, что пройдет полвека, например, полвека. Вот мы сейчас будем видеть фильм 63-го года, посмотрим, который мы даже не знаем, многие из вас. Пройдет полвека, 40 лет, и это все оживет снова. Вы там об этом думали тогда?
В 67-м году, я снимался на детской студии в фильме «Поиск», который цензура просто полностью уничтожила, потому что главный герой там был правдолюб, он пытался что-то доказать, и от него ничего не осталось. И там была очень смешная такая ситуация. Один из главных негодяев был просто тракторист и на тракторе ездил по городку маленькому и всех запугивал там что-то. И говорит, трактор вырезать? А почему? Танки в городе, они сказали. И ровно через год эти танки вошли в Прагу. Можете представить?
Да.
Вот просто они, вот уже в данном случае, предугадали... Цензоры предугадали. Вот это вот фантастика.
Вот мы сейчас вас как раз познакомим с фильмом. Это детская сказка. Я ее увидела только сегодня с подачи Юрия Богомолова. Она называется «КМ-18». Сказка, действительно реально детская сказка 63-го года, которая была положена на полку, но совершенно не по тем причинам, которые вот вы сейчас усмотрите в этом. Там невероятные совершенно причины, но мы потом, может быть, о них поговорим. Вы, Юрий, они ведь помнили об этой сказке. В отличие от нас, Львом Прыгуновым. Но вы что же не видели это?
Я видел, почему?
А вы видели
«КМ-18»?
Давно.
Ну, его и показывали сравнительно недавно на каком-то нишевом канале.
Нишевом. Угу. Но его не раскручивали особенно никогда. Я предлагаю посмотреть вот тот момент, когда этого фильма, когда мы попадаем в это сказочное государство, идет диалог между премьер-министром и тайным советником. И вдруг оказывается, что подслушивают всех и вся. Вот давайте эту сценку увидим.
Вот вы мне и скажите, с кем я только что разговаривал и о чем?
Одну минуточку. Агент номер 214, ко мне. С кем разговаривал, господин премьер?
Королевой Власта.
О чем?
О том, что принцесса Милана влюбилась в нашего обожаемого короля. На что господин министр ответил, любовь зла, полюбишь и...
Приведи его в чувство.
Где я?
Пока еще здесь. О чем они еще разговаривали?
О приданном.
Подробнее?
Королева предложила нашему обожаемому королю 100 тысяч. А наш уважаемый премьер на это не согласился.
На чем же они порешили?
Обожаемому 40, уважаемому 60.
40 и 60? Ну, знаете, ваше сядьство, это пахнет виселицей.
Да клянусь честью, что это неправда. Ну как? 40 и 60?
Да врет! Одну минутку. И верно врет. А ну, повтори свои показания. Что предлагал королеве его сядьство?
Нашему обожаемому королю 40... Себе тоже 40 и 20 на нужды начальника тайной полиции.
Так или не так?
Так, так, так.
Ну вот и прекрасно.
То есть тут еще и тема отката сразу же прозвучала. И тема распила.
Ой, Господи.
Но сразу для того, чтобы вот продолжить разговор об этом фильме, мы все-таки покажем еще одну абсолютно уже такую идеологическую, политическую фразу самого короля и спросим наших слушателей, кого он вам напоминает. Кстати, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Если у вас есть ваши параллели, делитесь. Итак, смотрим.
Ваше Величество, но ведь люди, живущие на земле, почти все иностранцы.
Кроме нас. Поймите, профессор, как только они взорвутся, оставшиеся не взорвавшиеся оцепенеют от страха. Как только они оцепенеют, их можно брать голыми руками. Вот так. За горло.
Вот я хочу спросить Лию Ахеджакову, когда вы тогда смотрели кино, вот в те годы, по которым мы сейчас показываем, у вас было удивление, изумление, как это разрешают, почему это разрешают, и от каких фильмов у вас было вот такое вот чувство, почему нам разрешают такое смотреть, от каких?
Нет, я не могу ничего про это сказать. У меня не было никогда такого, почему это разрешают. У меня всегда было, почему не разрешают, почему фильмы кладут на полку. Вот это было дикое ошеломление, почему потрясающих режиссеров кладут на полку. Вот это было действительно удивление. И я помню, что когда вышел «Гараж», куда я не приезжала, раньше театры ездили на гастроли. Те люди, которые меня встречали, бросались меня обнимать. Вот это было такое было впечатление, что вся страна, вот у меня такое, может, оно ложное, была в восторге от того, что высказали вслух это. Вообще это странное. Я и сейчас тоже удивляюсь, где те, которые... Вот хотели бы повязать этих молодых ребят на митингах. Все, с кем я встречаюсь, даже тут в Словении, они согласны со мной, что не было беспорядков, и что какая дивная молодежь вышла на улицы, какие чудные люди, за что, почему беспорядки творили. То есть у меня совершенно другие впечатления.
Спасибо.
Все такие же...
Спасибо, Ли, уважаемые коллеги, гости у вас. Были ли вот так, было ли когда-то такое чувство, что как такое вообще проскочило в советском кинематографе, то, что мы сейчас уже называем прозрением и переносим на свое время?
Ну, я так скажу, в 63-м году, когда этот фильм вышел, только этот казалось, что...
Каин 18,
угу. Я имею в виду, да. Что, ну, уже все ясно. Уже все ясно. Странно было бы, если бы он не вышел на экраны. Это же была еще волна оттепели, которая была. И
да.
Были, так сказать, ощущения.
На русские страницы, да, уже вышли тогда.
И
да.
Были, я думаю, что, ну, скажем, мне, как такому, значит, в свое время радикальному критику, казалось, что есть, если претензии, то художественного порядка. Что что-то переиграно, что-то пережато, что у Шварца несколько тоньше. Что, значит... А теперь смотришь эту картину...
Да, как предсказание.
Да, и вроде это, кстати, недожато кажется. Кажется, что жизнь, она как-то, значит, резче все эти вещи выявила. И когда мы слышим, как этот король, которому изобрели комара взрывающегося...
Ядерного
атомного. Комара, значит, якобы, который может взорвать весь мир, значит.
Канада.
И он думает, что он останется. То, господи, полное, так сказать, нельзя это сегодня показывать. Вот есть ощущение, если с точки зрения стать, значит, власти, то ну как это можно сегодня показывать, эту картину? Так же, как, мне кажется, и «Драконы» нельзя было бы показать сегодня. Хотя в 1988 году, надо сказать, что эта картина не вызвала «Дракона» особого интереса. Потому что, ну, казалось, мы проехали эту тоталитарную станцию в 88-м, уже все за горизонтом где-то скрывается. И мне так повезло, я встретился с Марком Анатольевичем в Болшево, в Доме творчества, и осторожно, аккуратно ему сказал, ну, Марк Анатольевич, ну, это уже позавчерашний день, ну, что же мы будем... Ну вот, он вежливо и деликатно промолчал, а сегодня я должен, естественно, покаяться, и «Дракон» снят так, и сделан так, а там ему еще помогал сценарий писать Григорий Горин, наш замечательный драматург, покойный, к сожалению. Вот. И по сравнению с пьесой, там многое как-то переделано. Но должен сказать, что сам дракон, вот пьеса, она претерпела ряд изменений по ходу, так сказать, того, как она воплощалась на сцене сначала. Да? И надо обратить внимание, ну, вы знаете, что, в принципе, когда Шварц написал эту пьесу, то главрепертком, который был главным, так сказать, жандармом по части, значит, и крокодилом, который все... сжирал, значит, да, с моем пути, с восторгом встретил эту пьесу. А это случилось, значит, он писал в 42-м году по 44-й. Писал он это в эвакуации в Сталинабаде. Вот. А Акимов ездил с этой пьесой в Москву на главреперком, чтобы, значит, показать это. И она шла под флагом сугубо антифашистской.
Ну да.
А в то время вся антифашистская тема, она на ура встречалась. Тем более, что это было на волне эйфории по поводу победного шествия советских войск. Значит, да, и близкого окончания войны. И в голову никому, значит, тогда не пришло, что, значит, тут есть какой-то второй смысл. Естественно, значит, ну там, значит, эта пьеса была встречена. Более того, сразу несколько театров ухватилось за эту пьесу, московских. И в том числе и театр Вахтангова, и Моссовета. Вот. А делал все-таки Акимов. Причем он делал не в Петербурге, а делал это в Москве, тайком репетировали, тайком делали декорации шикарные и так далее. Но дело дошло только до первого просмотра, закрытого просмотра. И тут репертком схватился за голову, потому что на сцене проявилось то, что не читалось в тексте.
Да, 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 это мы как посмотрим, всегда, да. Вот уже это, даже по фильму увидим.
И это, значит, было как бы не... И пьесу сразу закрыли, ее объявили клеветнической, появились статьи, значит, в советских газетах.
Ну, я, Юля, я предлагаю вот все-таки дождаться, когда мы покажем фрагменты, чтобы вообще понять, почему она сегодня не запрещена. Потому что ее как раз запрещать нужно сегодня, потому что она настолько современная. Но я хотела бы все-таки договорить об этом, призвать нашу аудиторию посмотреть эту сказку «Каин 18-й». Там дорогого стоит масса фраз. Например, да, вот это замечательное: «Все, что стремится освободиться, мне не годится». «Все, что стремится к свободе». И, конечно, этот эпизод с пушкой. «Пушка в мы вашему королевству, пушку в подарок». А к ней обслуживающих ее солдат в подарок. И это просто вот Крым, это Донбасс, это просто все. Да, да, и вы видите, вы в каждой фразе...
Бог тоже, Бог солдат к пушке.
Абсолютно. Вы в этой сказке, вы видите вот абсолютно сегодняшний день. Но я уж тогда, раз мы начали об этой сказке, договорю, что я сегодня прочитала, не знаю совершенно об этой истории, что запрещена-то она была. Во-первых, пьеса Шварца «Голый король», по которой она была поставлена, была запрещена еще до войны. Потом фильм поставили, потому что оттепель началась. Но запретили-то ее, потому что там главный герой положительный Демьяненко, который еще не был Шуриком и не носил очков. Он в роли он переоделся женщиной, начинает там кого-то соблазнять. И ее заподозрили в пропаганде гомосексуализма, эту ленту. Из-за этого эпизода их всех выкинули с работы, с Ленфильма, и положили ее на полку. Вот именно из-за этого. А потом, ну, она, тем не менее, прошла...
Там был еще артист Беньямин. Да. Беньямина,
после чего... Да, и еще потом ее все-таки показывали, а потом снова запретили из-за того, что артист, который изобрел пароли вот этого атомного ядерного комара, эмигрировал в Соединенные Штаты. И все. И на этом с этой лентой было покончено. Но сейчас она есть благополучно в Ютьюбе. А «Дракона», вот несколько эпизодов из «Дракона», из которых непонятно совершенно, как, каким образом его показывают сейчас, мы посмотрим. Давайте вот начнем с первого, который мы приготовили для вас.
Он очень добр.
Что ж он такого доброго сделал?
Ну, как вам сказать, он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство, и он избавил нас от цыган.
Гумов хохочет. А что это вам напоминает, Лев, интересно?
Все.
Тогда смотрим следующий эпизод.
Прошу слова.
Чего?
Слово.
Шутит! Он шутит! Господин дракон, это явная шутка, такой нельзя сказать всерьез.
Зачем тебе слово? Чего ты с ним будешь делать?
Все-таки, если нельзя протестовать, то... Хотя бы поспорить.
Ну и, наконец, вот рассуждение о свободе в этом фильме тоже совершенно замечательное, тоже слушаем.
Фридрихсон, тебе нужна свобода.
Мне? Ну что вы, зачем?
Может быть, вам, сударыня?
Зачем мне свобода? Я замужем.
Маленькая, иди сюда, иди сюда. Мальчик, тебе нужна свобода?
Не знаю, может быть и нужна.
Что ты мелешь? Не смей бить ребенка!
Ну-ну-ну-ну-ну, тихо, тихо! Вот дай им свободу. Они передушат друг друга.
А вот, Лев, а вы как думаете, вот мы с вами сидим тут, смеемся, что-то узнаем, а большая масса телезрителей, которые смотрят немножко «Дракона», потом немножко шоу политические на этих же каналах, она себя узнает или это только мы с вами кого-то узнаем?
Я думаю, что большинство совершенно не узнает.
Не ассоциирует.
Нет, нет. Ну, кто-то другой, кто-то сосед, там, кто-то сверху, там, интеллектуалы какие-то, эти самые дермократы, как они говорят, и прочее, прочее. А у меня есть много знакомых, которые абсолютно нормальные люди, и вдруг ни с того ни с сего начинают городить какую-то фантастическую чушь по поводу тугриков, которые дают вот этим самым людям, которые выходят, и прочее, прочее, и госдепы, и так далее. Ну, волосы дымом стоят. Я думаю, что это люди не просто, как бы сказать, ну, они, ну, понимаете, когда человек обманывает другого, это понять можно. Но когда человек фантастически обманывает самого себя, вот это страшно. У нас очень многие обманывают самих себя, понимаете? Вот это беда.
Я думаю, еще проблема в том, что в зеркало, когда смотрят люди, не всегда узнают себя.
Нет, люди, когда смотрят в зеркало, они всегда подставляют самое выгодное.
Я имею в виду зеркало в данном случае.
А в данном случае нет, конечно.
Они не узнают себя. А если узнают, то стараются так или иначе найти отличие. 10 отличий, по крайней мере, между тем, конечно. Показывается. Ну, как же вам скажут? Ну, вы же сегодня вот тут сидите, разговариваете свободно, да, и можете себе позволить поговорить. Ну, разумеется, сегодняшняя ситуация, наверное, резко отличается от советской. Но в чем была поразительная заслуга все-таки Шварца, он действительно не имел в виду советский строй, когда писал эту пьесу. Он просто был глубокий, проницательный художник. Он заглянул в глубину и увидел такую, так сказать, основу тоталитарного режима, тоталитаризма, который может быть иметь разную окраску, коричневую, красную и любую другую, так сказать, окраску, это тоталитаризм, зеленую, предположим. Вот. И когда он увидал эту структуру внутреннюю, да, он ее, не желая того даже, обнажил, и власть очень боялась расписаться в том, что она узнала саму себя. Режим боялся расписаться в том, что он знал себя. Поэтому в советское время категорически запрещалось. Ведь Акимов после того, как вот неудачная была в 1944 году попытка поставить этот спектакль, он уже в каком-то 1962 году, по-моему, вот, так сказать, вроде бы, вот теперь уже вашу, все, значит, он решил поставить снова «Дракона» уже в Питере. Этот спектакль просуществовал на сцене ровно месяц. Поднялся такой вал боя критического по отношению, значит, в печати.
Я это помню, потому что я учился тогда в институте. Mm.
Да, я тоже это очень хорошо помню, что это клевета, что Шварц не понял, что это. Хотя в то время лучшие, так сказать, люди, мастера нашей страны пытались защитить этот спектакль. Mm-hmm. И Оренбург был в первых рядах. Он стал объяснять функционерам, значит, ну вы что, не понимаете, что этот дракон – это Гитлер, а Ланселот – это народ, а бургомистр – это Запад, который хотел бы, значит, плоды, значит, победы Ланселота, ну, да, забрать и так далее. Но это не проходило. Тогда говорит, а почему он не назовет все своими именами? Гитлер? Дракона Гитлером не назовет, там народ, значит.
Усики не прицепит, да.
Народ не назовет, и бургомистра.
И... Была такая у меня история. Мы озвучивали фильм свой какой-то, и вдруг к нам зашел в ателье Андрей Тарковский. С маленькой бобиной. Говорит, мне нужно всего 2 минуты, даже 1 минуту. Мне нужно поменять 2 слова. Мы с ним были знакомы. Я спросил, а что это? Это последняя поправка председателя комитета кинематографии Ермаша Филиппа Тимофеевича, да?
Да.
Вот. Я говорю, 2 слова.
Правка.
Последняя.
Цензурная
правка. Да, фильм «Солярис».
Так.
Нет. Да, «Солярис». Нет. «Сталкер». Фильм «Сталкер», да. Я говорю, какие? Он говорит, ну, большего идиотизма, говорит, я представить себе не могу. Это вместо слова «бомба» надо сказать «мина», а вместо слова «председатель» надо сказать «президент». Это была поправка министра кинематографии, гениальному, всемирно известному...
Потому что президент звучал тогда более иностранно.
Да,
это
совершенно верно.
Чужое.
А председатель был сам... Он сам был председателем.
Совета министров,
а бомба,
и гостелерадио.
Бомба тоже слишком... бомбически, да, так звучало, да. Это лучший мир.
А я скажу о другой поправке, уже «Дракон», значит, тоже была интересная поправка. Там в «Драконе», значит, герой говорит, что как только слышны, значит, раскаты боя, то из прилавков бегут бегом молоко и масло. И, значит, редакторы и руководитель говорят, давайте заменим молоко и масло на шоколад и сахар.
Прекрасно.
Не такие общие.
Не такие, да.
Шоколад, чудесно как.
Чудно. Я хочу сказать, что поражаясь, что этот вот, вы говорите, показывает его Каин 18, которым я еще раз верну нашу аудиторию, потому что он немало кому известный. Я удивляюсь, потому что заканчивается-то он как? От него же все отворачиваются, сбегают, и министры его, и тайная полиция от этого самого Каина 18. Да. И он же умирает от страха, что его все бросили. Вот чем это все заканчивается. Это, не знаю, покажут, не покажут. Лея, я хочу и вас тоже спросить. Вы знаете хорошо аудиторию зрительскую, людей. Вам как кажется, ассоциируют себя, ну, вот люди с тем, что, о чем мы сейчас говорим, с этим народом из «Дракона», например? Или им кажется, ну, это когда-то, это про 88-й, в 88-м году, кстати говоря, и не ассоциировали, мы понимаем, почему. А сейчас?
Ну, нельзя обо всех говорить.
Ну, конечно.
Есть прекрасное меньшинство, с которым мы одинаково смотрим, одинаково видим себя в зеркале, одинаково думаем. Но и есть какое-то большинство, с которым я лично не общаюсь, поэтому я не знаю, что они там себе думают.
Не знаю.
Это разные зрители. Вот у нас в «Современнике», когда мы играем «Крутой маршрут», сидят в зале такие же, как я, как вы, как вот Юра Богомолов, как Лёва Прыгунов. Там сидят такие люди. И мы 31 год играем этот спектакль, и сейчас он более актуален, чем тогда. Вот в чем дело. И встает весь зал. Это вот те люди, которых я знаю, которых я люблю, для которых я играю.
Да, получается, что мы не знаем с вами тех людей, которые как бы должны узнать себя в этом драконе. Мы просто не знаем, как они реагируют, потому что мы их в принципе не знаем, так?
По-моему, есть очень большая часть нашего населения, которая об этом не задумывается, который не смотрит этих драконов, а если увидит, подумает, что это Гитлер.
Ну, конечно, кому же еще, да. Как, собственно говоря, и пытались отбить, как и пытались отбить этот фильм те, кто его создавал, спектакль, те, кто его создавал. Я предлагаю посмотреть опрос наших прохожих московских. Мы задавали вопрос, что хорошего в советском кино? Интересно послушать, что отвечали.
Ой, интересно очень.
Что хорошего в советском кино?
Да много что. Фильмы хорошие, артисты.
Какой интересный вопрос. Больше внимания уделялось людям, эмоциям, меньше цифровым технологиям. Наверное, поэтому более искренним кажется то, что видишь. Я смотрю советские фильмы и смотрела, и некоторые цепляют, и точно так же плачешь. Даже если нет спецэффектов, может, даже больше их плачешь.
Я считаю, что в советском кино было очень много хороших и запоминающихся актеров. Очень много. Сейчас все практически обезличено. Все девочки на вот даже вот эти сериалы, они, да, есть хорошие сериалы, очень качественные. Но все как-то на одно лицо. А в советском кино были звезды. Можно сказать, звезды. Те, которые и западные компании, и американские компании приглашали, просто они не имели возможности выехать.
Это правильные очень акценты на самых главных человеческих качествах, без которых нормальной жизни на Земле построить нельзя. К сожалению, сейчас все немножечко перевернулось с ног на голову. Вот. И именно поэтому старое советское кино до сих пор пользуется очень большой популярностью. Именно поэтому, несмотря на то, что там не было спецэффектов модных, там не было огромных бюджетов, но там было самое главное – человеческое сердце.
Я думаю, что сами герои, характеры, то, что добро чаще всего побеждало зло, и фильмы учили каким-то хорошим поступкам, правильно думать, к чему-то стремиться.
Ну, не было такой агрессии, как сейчас показывают. Везде стреляют, убивают. Даже тот же кинофильм «В бой идут одни старики». Любо-дорого посмотреть.
О, игра актеров, конечно же, сюжетная линия. И в целом, на самом деле, я не знаю, как это вот одним словом назвать. Ну, то есть какая-то ностальгия при просмотре кинокартины. Добрые фильмы какие-то были, я не знаю.
Игра актеров... Более, скажем, есть, ну, когда показывают природу, то есть не студийная запись, а именно вот так вот более... Ну и сама игра актеров мне очень нравится.
Ну, наверное, это скорее было то кино, которое основывалось там на классической литературе. Может быть, вот это кино, наверное, было в Советском Союзе качественное.
Наверное, добрые фильмы были.
Ну, это логично гостей теперь спросить. С Льва Прыгунова начинаем. Что хорошего в советском кино?
Ну, во-первых, я вот сейчас видел этих людей, я убежден, что это как раз те люди, которые себя никогда в зеркале не увидят и не узнают. Никогда. Потому что советское кино, оно фантастически льстило народу. Это была основная задача – льстить зрителям. И это очень нравилось советским людям, очень нравилось. Причем они не понимали, я не считаю, что кино должно быть правдой, да, это кино не может быть, не должно быть правдой. Но в кино должна быть своя правда, художественная правда. Вот американцы говорят, мы сейчас вам такое наврем, и начинают врать. Но там они уже не врут, они врут на одном уровне. Наши всегда говорят, так, мы вам сейчас такую правду скажем. И начинают врать с первого момента по последний. Вот что страшно. И это все с таким наслаждением принимают и слушают. Вот смотрите, какая разница между американским героем и советским героем. Американский герой проходит через ад, через все. В конце концов он обязательно побеждает, и хэппи-энд – это стопроцентный. Он, американское кино, учит человека жить. Советское кино. Главный герой ничего не делает никогда. Ему категорически запрещено что-либо делать. О нем только говорят. Какой он хороший. И все слушают в восторге. Какой он хороший. Какие мы все хорошие. В конце концов он погибает. И это одна наука, одна пропаганда. Советский человек должен готов в любую секунду, должен быть готов умереть, а не жить.
И желательно за Родину умереть, не просто так.
Естественно, естественно. Не за деньги, там, не за что-нибудь еще. Да, конечно, за Родину. Да. Вот разница.
Спрошу Лию Ахеджакову, что хорошего в советском кино вы сегодня видите?
Сегодня вижу, что остались и Тарковский остался. И Рязанов,
да.
И нет-нет, да попадается что-то такое и очень мощное, и замечательное. Но я помню этот кошмар, когда с ножом в горло требовали положительного героя. И этот положительный герой вынь да положь. И вот он должен был олицетворять, что вот наш человек советский, вот такой идеальный, замечательный и победитель всего, всех и вся. И сейчас это тоже в кино. Вот этот вот положительный герой, который идет по жизни, и каким пришел, он таким уходит. И это такая гордость. И вот хотят этого.
Вы не доположите положительного.
В этом кино это был перебор с этим. Огромный. Вот с этим положительным героем.
Социалистический реализм, по-моему, предполагал положительного героя. Это просто неотъемлемая часть была в концепции. Да, сказать, пожалуйста.
Советским актерам надо поставить памятник. Просто. Потому что, как правило, сценарий давали... В сценарии ролей не было. Вот, опять же, самую лучшую сцену всегда вырезали. Самую хорошую, самую интересную. Актер вылезал из кожи, чтобы хоть как-то оживить, вот хоть как-то что-то оживить, вдохнуть жизнь. Но он делал чудовищное. Он делал фальшивого человека похожим на правду, понимаете? Вот что страшно. То есть вот были плохие фильмы, да, и были очень вредные. Вот это мое мнение. Я с удовольствием снимался в плохих фильмах, потому что там не надо было врать. А вот в таких вредных фильмах это... Вот «9 дней одного года» был такой фильм, замечательный.
Вредный.
Я считаю, что очень вредный, да.
Потому что?
Потому что этот фильм был снят тогда, когда в Челябинске был Чернобыль. Никто об этом не знал. И тогда правительство потребовало, чтобы появился герой, который умирает. Ради чего? Ради непонятно-то. Но там еще были смешные актеры, господи. Актеры, которые ничего не понимали про ядерную физику. Красный. Зеленый, 18-й. Вы что такое включаете? Что 18-й, что красный, что зеленый? Вот посмотрите внимательно.
Там были Смоктуновские и Баталов.
Так это страшно было. Баталов сделал потрясающего героя. Смоктуновский, там, правда, все были тогда в восторге от монолога про дураков, а сейчас его слушать невозможно. Это довольно
такая. Я перед тем, как вот Юрию Богомолову тот же вопрос задать, во-первых, Игорю дам из Новороссийска слово и прочитаю несколько вот на мой Фейсбук. Я попросила тоже параллели набросать, что вы видите в сегодняшнем дне, что из сегодняшнего дня вам показали в советском кино. Игорь из Новороссийска, ваша параллель, пожалуйста. Здравствуйте.
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 Уважаемые гости, уважаемая Елена, я хочу немножечко сказать такой момент. У меня есть масса знакомых, которые находятся в эйфории от советского кинематографа. И каждому из них я предлагал составить список из 100 советских фильмов, которые можно назвать достойными, ну, в плане кинематографическом. И ни один из них не способен это сделать. То есть Лев совершенно прав, что идеология затмевает людям тонкое восприятие самого кино как кино.
Абсолютно.
И вот я говорю человеку «Полеты во сне и наяву». Ну, это один из моих любимых фильмов Романа Балаяна. Они его не видели. Зато они смотрели... Там, я не знаю, большая жизнь, может быть, раз 35-36. Так что, к сожалению, так все у нас и остается.
Спасибо, Игорь.
А о нынешней кинематографии, ну, положительного сказать ничего нельзя, за исключением.
Мы обсуждаем сегодняшнюю жизнь глазами советского кинематографа. Вот я вам прочитаю немножко, вот что мои предложили друзья и читатели на Фейсбуке. Какие параллели они видят. Ну, сначала вот мне написали параллель с... Ну, если руководящие сотрудники таможни в одном из аэропортов честно сказали, что сериал «Бригада» – это про них, но это же, наверное, не советское. Ну да, это уже российское. российское кино. Что же касается советского, «Морозко», «Мы все, Настенька», все ждем, что делаешь, что батюшка наградит. «Дед Мороз», в смысле, чудо ждем. Считаем себя совершенством, основным достоинством терпение и покорность. «Убить дракона», нам снова говорят об этом же фильме, классика жанра. Это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. «Хороший ты мужик, но не орел», напомнили. Это фильм «Председатель». И что еще? «Ирония судьбы», самый инфантильный герой. Вот «Птица летающая» нам все пишет. «Карнавальная ночь», «Вечная история идиотизма власти». Юрий Богомолов, ваш ответ, что хорошего в советском
кино? Знаете, вот в связи с этим опросом и в связи с разговорами, понимаете, очень какую-то роль играет в данном случае телевидение, которое снимает пенки с целого массива советского кинематографа. То, что действительно лучшее. И вот не случайно слушатель не смог набрать некоторые, так сказать, фильмы. Оно снимает пенки. Но должен сказать, что, в принципе, нормальное советское кино, в сущности, было антисоветским. Потому что для советского, для советской идеологии, все, что живо,
абсолютно,
все, что жизнь, да, все, что это реальность, это антисоветчина.
Вырезали это... страшно, по-страшному просто вырезали живого, да?
Это антисоветчина. А то, что пробивалось живого, это и осознавалось. Недаром же были такие трудности с такими живыми фильмами, как «Директор школы», «Прохождение через цензуру», да, значит, их тоже клали на полки, значит, и так далее. Масса картин была положена на полку. А телевидение все время крутит, так сказать, десятку фильмов Гайдая, Рязанова.
Да.
Да, значит, а посмотрите, Балаяна что-нибудь показали как-нибудь? Ничего же не показали в данном случае, потому что это очень живая картина. Она про кризис. Значит, вот нынешние некоторые такие демиурги, значит, пропаганды, типа Шахназарова, да, который снимал очень приличные советские фильмы.
Да «Город Зеро» – это просто прозрение из прозрений, да, вообще. И, параллели с параллелями.
А еще «Курьер» была замечательная.
Ну, конечно.
Более, да, так сказать, точного осознания кризиса именно советского образа жизни. Ну, я просто не могу, так сказать, вспомнить про это. А еще в советское время был снят, уже, правда, в позднее советское время, фильм «Слуга» Абдурашитова, который сегодняшним днем очень, в данном случае, параллелен, да, и очень актуален. Его почему-то не показывают.
Но вы говорите все-таки о том, что федеральное телевидение берет лучшее. Вот тут мы их... Ну, это же безопасно брать оттуда лучшее, потому что никаких параллелей никто вам навязывать не будет. Увидите, увидите, нет. Но мы тоже берем лучшее и тоже напоминаем вам о фильме «Берегись автомобиля» с его коррупционной составляющей. Да. Давайте посмотрим эпизод.
Дим, вот тут новые дачи отбирают.
Кто отбирает?
Ты что, дурак? Папочка, вот тут новые дачи отбирают.
И правильно отбирают. Давно пора. Жульем, допустим, надо бороться.
Ну почему он жулик?
Человек умеет жить. Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк.
Семен Васильевич, это его дело.
Нет, наше. Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы. Ты вообще живешь на свете по доверенности.
Что за...
Не трожь собачку. Машин на им жены, дач на мое имя, ничего у тебя нет. Ты голодранец.
Почему?
Это вообще блеск просто. И, ну, это, можно сказать, что мы посмотрели фильм Навального сейчас только что с вами, как записали дачу.
Кстати, значит, там уже Шварц продолжение вот этой темы распила, да, как надо делить. В «Обыкновенном чуде» есть замечательная вот эта сцена, где, значит, этот секретарь-министр, да, которого играет Миронов, который, значит, на книжечке подсчитывает, сколько, значит, ему, сколько королю и так далее.
Ну и, наконец, речь в суде тоже. Коротенькую посмотрим, но крошечный эпизод, но самый, наверное, яркий.
Да.
Граждане судьи, может быть, я и неправильно действовал, но от чистого сердца. Я...
не мог этого терпеть, ведь воруют, много воруют. Я ведь вам помочь хотел, граждане судьи, и потому все это вот так получилось. Отпустите меня, пожалуйста.
Я вот давайте спрошу Лию Ахеджакову. Лич, вы когда смотрите на то, что происходит вокруг, на эти расследования коррупционные, вы вспоминаете именно этот фильм? Или не приходит в голову, что вот «Берегись автомобиля», это же все показано уже, и сегодняшний день тоже?
Не знаю, я как-то это с кино не связываю. У меня уже и театр, и кино, когда я смотрю на то, что происходит сегодня в нашей Москве, у меня ассоциации все отступают, и беспредел, который я вижу и на улицах наших, и то, что показывает иногда дочь, и то, что я вижу в интернете, и то, что я слышу, я уже не могу связывать. Нет той литературы, нет того кино, которое, может, когда-нибудь будет. И про это мы поговорим еще. Дождутся, и мы дождемся.
А я вам прочитаю еще несколько параллелей, ассоциаций, которые пришли в голову вот читателя моего Фейсбука. Вы скажете, согласны вы или нет. «Родня» пишет: «Какая деревня, Маруся? Вот моя деревня, вот мой дом родной». «Блондинка за углом. Теперь это вся элита страны». И, наконец, товарищ Дынин. «Добро пожаловать, Собянин», в скобках уточняют, толкает речь детям, москвичам, в скобках. «Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили? Какие газоны разбили? Водопровод, телевизор, газовая кухня, парники, цветники, мероприятия. Дети, вы хозяева лагеря. Вы хозяева лагеря, вы. От вас что требуется, друзья мои? Дисциплина. Ну, скажите, ну не гениально, что ли, перед выборами в Московскую Думу вот это вспомнить?
Да.
А можно я еще? Я в ГДР снимался несколько раз и, естественно, включал западно-германское телевидение. И однажды включаю, в западном Берлине идет фестиваль одновременно советских и фашистских фильмов.
Фашистских, в смысле, немецких лет?
Фашистских, да, фашистских, лет времен тех, фашистских, да, времен... и советских фильмов. Я успел посмотреть только два фильма. Это советский фильм «Броненосец Потемкин», и точно такой же фильм был фашистский. Тоже у них какой-то броненосец, только не Потемкин, а какой-то...
Ну, Гитлер мечтал, чтобы снять аналогично.
И сняли, они сняли. Дальше я смотрел, значит, фильм «Тимур и его команда» наш, и у них точно такой же был, только там вместо пионеров бегали эти самые гитлер-югенды, а за ними гонялся мужик с топором, русский мужик вот с такой бородой, гонялся с топором. Вот, потом, значит, я на следующий день думаю, вот сейчас посмотрю, нет, вырубили. Вот эту самую станцию отрубили, и я уже не смотрел дальше ни одного фильма. А там было... целый фестиваль вот этих параллелей фильма советского и фашистского.
У Шкловского есть такое, значит, выражение, значит, теоретическое. Он, значит, писал о сходстве несходного. И вот как раз вот то, что вы говорите, и то, что, значит, проявляется, действительно, есть внутреннее сходство. Сверху может быть все по-разному быть. Да. А внутри корни тоталитарной системы, они себя проявляют. Они сегодня себя проявляют.
Поэтому легко было быть советскому кино провидцем, потому что система-то, она никуда не делась.
И что если, же ее не если вот «Дракон», да? «Дракон» – это энциклопедия советской и постсоветской действительности. Вот как Белинский говорил про Онегина, да, что это энциклопедия русской действительности, так «Дракон», ведь посмотрите…
А в итоге он оказался энциклопедией российской действительности. Да. Мы на этом, к сожалению, завершаем. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре,